С новостями часа вас знакомила Евгения Мельникова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Микрофона Виктор Никитин. Сегодня в программе. Смогут ли досрочные парламентские выборы положить конец затяжному политическому кризису в Польше? Чем закончится формирование оранжевого блока в Украинской Верховной Раде? Что нового в этот раз предлагают организаторы ежегодной литературной премии «Дебют»? Этим и другим темам посвящена сегодняшняя программа «Свобода в полдень». Также традиционные воскресные рубрики «Неполитические новости» и обзоры прессы. Итак, сегодня в Польше проходят досрочные парламентские выборы. Я напомню, что сами выборы эти досрочные стали потому, что на Польше разразился политический кризис, распалась правящая коалиция. Но подробности того, как обстоят дела на политической сцене Польши на момент внеочередных выборов, нам расскажет корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий. Сейчас он с нами на прямой связи по телефону. Итак, Алексей, добрый день. Рассказывайте, что сегодня происходит в Польше и что говорят эксперты.
Сегодня поляки выбирают 460 депутатов Сейма, нижней палаты парламента и 100 сенаторов, которые входят в верхнюю палату парламента Сенат. На один депутатский мандат претендуют в среднем 13 кандидатов. На данный момент выборы проходят спокойно. Зарегистрировано лишь несколько мелких нарушений, касающихся агитации в день выборов, что запрещено законом. Если говорить о шансах на победу, то согласно последним пятничным опросам общественного мнения, больше всего их у партии «Гражданская платформа». Это партия либерального толка, которая до сих пор являлась крупнейшей оппозиционной силой в стране. Около 40% поляков заявили, что проголосуют именно за «Гражданскую платформу». На втором месте с поддержкой примерно каждого третьего избирателя, по данным опросов, находится правящая нынче партия «Право и справедливость» Ярослава Качинского. Таким образом, ни одна из этих двух крупнейших партий соперников, скорее всего, не будет иметь в парламенте достаточного количества депутатских мандатов для того, чтобы сформировать правительство. Это означает, что независимо от того, кто победит, «Гражданская платформа» или «Право или справедливость», и той, и другой партии нужен будет коалициант. И здесь в игру вступят более мелкие партии, которые, по данным опросов, должны преодолеть 5% порог и попасть в Сейм, то есть блок левых сил демократов и польская крестьянская партия. Если победителем выборов выйдет «Право и справедливость», правящая нынче партия, то можно ожидать коалиции с польской крестьянской партией и продолжения политики борьбы с коррупцией, люстрации, то есть строительства так называемой «четвертой республики». А если выиграет «Гражданская платформа», то эта партия вступит в коалицию, скорее всего, с блоком левых сил и демократов и возьмет курс прежде всего на дальнейшую либерализацию экономики. Что касается особенностей нынешней кампании, то эти особенности в том, что рекордное количество поляков голосует за границей. Там создано аж 205 в этот раз избирательных участков, прежде всего в Великобритании, Ирландии, США, где работают больше всего и учатся больше всего поляков. Это сотни тысяч польских граждан. Интересно также, что впервые в выборах всем принимает участие блок левых сил и демократов, в который входят как посткоммунисты, в том числе и бывшие партийные секретари времен Польской Народной Республики, а также бывшие оппозиционеры и активисты солидарности, такие как, например, первый демократический премьер-министр Польши Тадеуш Мазовецкий. Виктор?
Алексей, правильно ли я понимаю, что первые результаты выборов будут известны только к концу понедельника, к вечеру?
Первые официальные результаты выборов, так об этом говорит Государственная избирательная комиссия, будут, скорее всего, да, как вы и говорите, известны в понедельник вечером или, в крайнем случае, во вторник утром.
Спасибо большое, Алексей. Напомню, что о сегодняшних внеочередных парламентских выборах в Польше рассказывал корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий. Теперь к очень важной российской теме последней недели. Поводом для беспорядков 16 октября в Кировоградской колонии для несовершеннолетних в Свердловской области стал перевод одного из воспитанников в другое место заключения. К такому предварительному выводу пришла комиссия по расследованию причин бунта. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин полагают, что администрация колонии не смогла достаточно эффективно противостоять влиянию неформальных группировок внутри колонии, а также за ее пределами. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Между поводом и причиной большая разница, подчеркнул уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Колония была хорошо обеспечена материально, там прилично кормили и в большинстве случаев обращались по-нашенски, так выразился омбудсмен. Проблема в том, что туда попадали молодые люди, не знавшие других законов, кроме криминальных понятий. В колонии им не дали оснований изменить свои жизненные установки, пришел к выводу Владимир Лукин.
Воспитательная колония для несовершеннолетних зачастую превращается в полноценную тюрьму. В воспитательной колонии главным персонажем должен быть воспитатель. У меня нет ощущения, что именно так обстояло дело там.
В Кировградской колонии для несовершеннолетних содержались примерно 500 воспитанников. Количество профессиональных педагогов на то же количество обычных учеников в традиционной школе больше, чем в колонии для преступников. Среди воспитанников Кировградской колонии было человек 200 осужденных за грабежи, разбой, изнасилование. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин сказал, что колония не будет расформирована. И прямо заявил, что администрация зоны в целом способна контролировать ситуацию.
Когда предупредительная стрельба началась, то среди воспитанников прошел слух, что это холостыми. Около 50 человек пошли на основное ограждение. Примерно метра три уже там забор был разобран. А на посту на одном стояла девочка 22-летняя, на втором 24-летняя девочка. Применили оружие на поражение. Погибло двое воспитанников. 10 человек получили ранения. Погиб Завьялов капитан. 6 сотрудников получили тяжкие повреждения. Поджоги начались, когда они разломали там подсобное помещение и забрали краску. С ними вступили в переговоры. Они согласились с теми мнениями, по которым с ними разговаривали. Пока шли переговоры, часть воспитанников нанюхалась лака, краски и в одурманенном состоянии стали поднимать других.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин обратил внимание, что симптомы бунта были и раньше. Инциденты с нападением на работников колонии или демонстративным неповиновением случались в апреле и дважды в августе 2007 года. Владимир Лукин также обладает сведениями, что была информация и о готовящемся октябрьском бунте, который стоил жизни одному работнику колонии и двум воспитанникам.
Существует большая гамма того, что называется сейчас мягкой силой. От различного рода там водометов и до резиновых пуль. Почему ее не существует в колониях для несовершеннолетних, где, конечно, эти средства должны быть главными?
Комиссия по расследованию причин бунта называет воспитанников, устроивших беспорядки, группой отрицательной направленности. Воспитанник Бакланов ее, очевидно, возглавлял. После его удаления из колонии его товарищи подняли колонию. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин вынужден признать, что в целом способные контролировать ситуацию сотрудники колонии допустили ошибки.
Во-первых, если вы возите лидера, то нужно было возить всю группу для профилактики. У них неформальные законы совершенно иные, чем взрослых людей. О чести, об отношениях. Нужно еще понимать криминальное давление сообществ преступных, которые находятся на свободе. Вот мы сейчас долго говорим о том, а как работать с молодежью, а криминально сообщество уже определили и даже назвали движение «Черный ход».
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 4 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Захват заложника, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, убийство и массовые беспорядки. Но более половины воспитанников активного участия в разгроме колонии не принимали. Они либо спрятались, либо забаррикадировались у себя в корпусах. В резиденции уполномоченного по правам человека в Свердловской области прошел прием родителей и воспитанников Кировградской колонии. Всех родственников интересовали только два вопроса – где мой сын и участвовал ли он в беспорядках? Если на первый вопрос ответить вполне возможно, местонахождение всех воспитанников сегодня известно, то ответ на второй вопрос – все еще большая проблема. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. У микрофона Виктор Нехезин, и я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне при обстреле патрульного автомобиля погиб сотрудник милиции, еще двое получили ранения. В Москве расследуют нападение на прохожих на юго-западе города, в результате которых один человек погиб, двое получили ранения. По подозрению в совершении преступлений задержаны более 30 подростков. Депутат Госдумы России Владимир Рыжков награжден престижной премией германского общества Томаса Деллера за вклад в борьбу за свободу в Европе. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Сегодня ее проведет мой коллега Карен Агамиров. И в гостях у «Радио Свобода» народный артист СССР Армен Джигарханян. Итак, слушайте «Лицом к лицу» в 2 часа дня. А я продолжаю программу «Свобода в полдень». Мы переносимся на Украину. На Украине после досрочных парламентских выборов на этой неделе два оранжевых блока договорились о создании правящей коалиции. Пока что только на бумаге. Окончательно парламентское большинство должно быть сформировано в первые дни работы новоизбранной Верховной Рады. Испытанием на прочность восстановленного оранжевого союза призвано стать будущее голосование в парламенте по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Подробнее о различных раскладах рассказывает Владимир Вахненко.
После объявления Центризбиркомом Украины официальных итогов парламентских выборов, в минувший понедельник лидеры двух оранжевых блоков Юлия Тимошенко и Вячеслав Кириленко парафировали коалиционное соглашение. Согласно достигнутым договоренностям, лидер нашей Украины Кириленко возглавит Верховную Раду, а Тимошенко – Кабинет министров. Каждая из двух политических сил должна получить в новом правительстве по 12 портфелей. Блок Тимошенко претендует на кресло министров финансов, экономики, топлива и энергетики. Соратникам президента достаточно все силовые ведомства, пост генерального прокурора, Министерство юстиции и иностранных дел. Коалиционное соглашение включает законопроекты, которые должны воплотить в жизнь предвыборные обещания оранжевых. Самое скандальное и трудновыполнимое из них связано с планами Тимошенко вернуть за двухлетний период сбережения украинских вкладчиков Советского Сбербанка, а также о переходе с января будущего года украинской армии на контрактную службу. Авантюрными называет такие инициативы представитель партии регионов, экономист Алексей Плотников.
Отменить призыв с 1 января, когда сейчас у нас конец октября, это, по крайней мере, странно, потому что нужно перестроить, нужно организовать систему призыва по контракту, изыскать иное финансирование, то есть провести такую серьезную перестройку армии, это нереально. Что касается выплат по обесцененным вкладам Сбербанка СССР, 26 миллиардов долларов, но, по крайней мере, это более чем сомнительно. Иными путями, кроме как напечатать дополнительно денег, то есть путями эмиссии пустых денег, нигде ресурсы за два года изыскать невозможно. Поэтому с этой точки зрения, ну что, это совершенно непродуманные обещания и очень сомнительно, как их можно в принципе выполнить.
Подобные планы действительно могут быть крайне опасными для украинской экономики, считает президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой. Тем не менее, он допускает, что могут быть найдены приемлемые механизмы финансирования и профессиональной армии, и выплат вкладов.
Можно вбросить в обращение действительные платежные средства, то есть просто денежные знаки в наличной форме. Можно вбросить в безналичной форме, оставив их на счетах банка и позволяя людям пользоваться процентами. Такой план, который будет принят правительством, если он будет выходить за рамки, которые установлены Нацбанком для денежной динамики, он не будет принят, и он будет реконструирован, скажем, из двухлетнего в трех, или в четырех, или пяти, или шестилетний план. Думаю, что победит рациональное начало, которое бы сочетало возможности страны и ее экономики с политическими и моральными аспектами этой проблемы. И думаю, что как раз это позволит найти общее начало между двумя блоками, а не заострять противостояние.
Не только по этим проблемам существуют разногласия в еще окончательно не родившейся коалиции. Для того, чтобы Юлия Тимошенко возглавила правительство, ее кандидатуру из 228 депутатов оранжевого большинства должны поддержать не менее 226. В том, что это голосование будет успешным, сомневается политолог Андрей Ермолаев.
В альянсе «Бьют наша Украина» очень много противников политики Юлии Тимошенко, критиков этой политики. Есть много новых депутатов, которые, ну, насколько мне известно, ни при каких обстоятельствах не проголосуют за эту кандидатуру. И это их право. Они могут поддерживать коалицию, но они не видят на посту премьера данного политика. Сможет ли Юлия Тимошенко правильно отнестись к таким испытаниям? Или вновь будет поставлен новый ультиматум? Или премьерство? Или очередной поход в оппозицию? Ну, покажет время.
Официальные результаты парламентских выборов на этой неделе так и не вступили в силу, поскольку их оспаривают в суде коммунисты. Этот шаг призван отсрочить начало работы новоизбранной Верховной Рады. На свое первое заседание депутаты, очевидно, соберутся в середине ноября. Как считает Андрей Ермолаев, хотя президент Ющенко сейчас публично поддерживает оранжевый формат большинства, в перспективе он может согласиться на создание широкой коалиции.
не может сейчас обеспечить компромиссную коалицию или коалицию, состоящую из разных политических сил, вот приказом или указом. По всей видимости, Ющенко понимает, что нужно пройти испытание помаранчевой коалиции и использовать ее противоречия и возможные будущие проблемы как аргумент, что компромисс таки нужен. Я думаю, что эту позицию учитывают и регионалы, поэтому они ведут себя достаточно осторожно и пока не делают резких телодвижений.
Впрочем, партия регионов не собирается ждать долго и, судя по всему, рассчитывает на возобновление коалиционных переговоров после вероятного срыва утверждения Юлии Тимошенко премьер-министром. Как заявляют регионалы, ради союза с пропрезидентским блоком они готовы отказаться от претензий на премьерское кресло. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Учредители молодежно-литературной премии «Дебют» объявили о создании в ее рамках новой номинации «Молодой русский мир». Ее лауреатами станут молодые люди до 25 лет, живущие за пределами России. На пресс-конференции премии побывала Елена Фанайлова.
«Молодой русский мир» — это практически самостоятельная премия, если судить по ее премиальному фонду. Победитель получит 90 тысяч рублей, чуть меньше второй и третий призы. Соревноваться будут во всех жанрах, которые рассматривает премия «Дебют», то есть крупная и малая проза, поэзия, драматургия, критика. Кроме того, учредители премии «Дебют» организуют для молодых литераторов, пишущих по-русски и живущих за границами России, мастер-классы с участием известных писателей. О необходимости такого культурного жеста говорит писатель Александр Кабаков.
Люди, которые думают, говорят и тем более пишут по-русски и живут в нерусскоязычной среде, даже вполне сформировавшиеся, даже профессиональные писатели, по моим наблюдениям над многими моими приятелями, уехавшими в свое время, люди эти теряют не только язык как литературный инструмент, но и в большой степени самоощущение, потому что самоощущение пишущего человека связано, на мой взгляд, даже не столько с тем, что он видит, сколько с тем, что он слышит, и уши русскопишущего, я не говорю просто о русскоговорящем, русскопишущего в нерусской языковой среде разрушаются просто. Поэтому помочь таким людям – святое дело.
Так считает Александр Кабаков. Продолжает проректор РГГУ, филолог и критик Дмитрий Бак.
Это важнейшее начинание, потому что я помню, в одной из книг Михаила Безродного был описан случай, когда отец эмигрант говорит девочке: «Машенька, там, вот как жаль, что ты уже совсем не чувствуешь русского языка». Она отвечает: «Папочка, почему же? Я прекрасно чувствую русского языка». Действительно, что происходит с языком, с русским сознанием, с русской литературой вот в этих гибридных культурных областях? Это страшно интересная проблема. И теоретическая, и самое главное, что она эстетическая, да, потому что очень часто именно из таких зон, из таких мест доносятся чистые голоса, берутся высокие ноты.
В этом году будет оцениваться не только чистота голосов, но и положительное содержание молодой литературы. Судя по выступлению депутата Госдумы Андрея Скотча, руководителя фонда «Поколение», учредителя премии «Дебют».
Основная тенденция, которую я отмечаю в этом году, это то, что наши молодые авторы перестали бояться рассуждать о таких основополагающих понятиях, как доброта, как совесть, как великодушие. 2-3 года назад такого не было на страницах молодых писателей. И роман Алексея Леснянского «Дежурные по стране» как раз говорит о том, как группа молодых мальчишек, молодых ребят организовала тайное общество для того, чтобы сделать жизнь во всей России еще лучше.
Под определение Андрея Скотча попадает и Тимур и его команда, и роман Захара Прилепина о нацболах, и еще неизвестное, но, видимо, ожидаемое произведение о прокремлевском движении «Наши». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете воскресный выпуск «Свобода в полдень». В Москве завершается российская неделя моды. Российские зарубежные модельеры представляют коллекции будущего весенне-летнего сезона. Один из участников недели моды, дизайнер Максим Чернецов, посвятил свою коллекцию пожарным. Его модели вышли на подиум в ярко-красных одеждах и защитных масках. Корреспондент Любовь Чижова побеседовала с человеком, для которого посещение модных показов не развлечение, а рутинный, почти каждодневный труд. Главным редактором интернет-издания fashionplace.ru Патриком Гончаровым. Патрик объяснял, чем отличается российская неделя моды от других подобных мероприятий, и поделился своими впечатлениями от увиденного.
Важность мероприятий в первую очередь в том, что в России все время подавлялась сама культура одежды. весь период советский людям просто не давали выражать себя в одежде. Неделя моды — это как большое событие, дающее возможность людям увидеть что-то новое, то есть открыть для себя то, что закрывало для них вот это все советское прошлое. Когда людям просто говорили, что нельзя быть индивидуальным, нельзя быть собой, нельзя просто быть свободным человеком.
Что происходит на нынешней российской неделе моды? Чему она посвящена и коллекции каких модельеров вы бы отметили?
Посвящается сезону, то есть это сезонное мероприятие весна-лето 2008. Я бы отметил, наверное, в первую очередь Кирилла Гасилина. Удивительный человек, показавший свою коллекцию на днях, но он вдохновлен русской парижанкой Машей Пойндер. Очень хорошая коллекция, чувственная коллекция, она многослойная. Муслины, шелк используется, невесомое платье, блуза. Очень утонченная коллекция, шелковые джерси, шуршащие тафтат. Это в основном платья. Цвета в основном использованы пастельные, то есть это достаточно холодные. Не то чтобы холодные, а глубокие, не яркие, но в то же время они очень чувственные.
А кого бы вы еще отметили из модельеров?
Я жду показа Ольги Дефи, моей подруги-дизайнера. Она все время устраивает шоу интересные. Прошел показ Далакян. Достаточно интересные платья были. Несмотря на то, что в мире говорят, что нету российской моды, она есть, и она специфична очень. Специфика ее, как в любой стране, она в том, что особенности климата выражаются, потом пристрастия. Все-таки в России люди немножко по-другому воспринимают мир и любят больше украшать свою одежду какими-то деталями, чем западные люди.
Но можно сказать, что русские люди начали хорошо одеваться в последнее время?
Существенно лучше. Единственное, что стали более по-западному одеваться. Вот так вот я бы сказал. Но в данном случае, по сравнению с тем, что было раньше, это очень большой прогресс, и стали люди намного красивее. То есть люди стали более прекрасные, и на них смотреть взгляд уже радуется людям. Это не серые, скучные лица, убитые горем, идущие на завод.
Патрик, вслед за российской неделей моды стартует неделя моды в Москве. В чем отличие этих мероприятий?
Для меня, в первую очередь, отличие это тем, что Russian Fashion Week – это более андеграундное мероприятие. Там вступает очень много новых дизайнеров, то есть дизайнеров, которые только заявляют о себе. А неделя моды Москвы – это более рафинированное такое мероприятие. Оно проходит в гостином дворе, более, я бы сказал, наверное, даже пафосное. Невозможно сказать, какая неделя более статусная, потому что там андеграунд на Russian Fashion Week, на неделе моды в Москве более спокойный, размеренный, четкий такой ритм.
Это был материал моей коллеги Любови Чижовой. Она поговорила с главным редактором интернет-издания fashionplace.ru Патриком Гончаровым. Ну, а я продолжаю программу «Свобода в полдень». И прежде чем передать слово моим коллегам из отдела новостей, напомню, что с 2 часов дня до 8 вечера сегодня, как всегда, в воскресенье, в эфире «Радио Свобода» цикл передач «Свободный день». Представлю некоторые рубрики. В гостях у передачи «Читаем журналы» журнал «Компания». Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, прокомментирует события недели, а также постоянные рубрики «От А до Я», «Голос», «Голоса большого города», «Мужчины и женщины». Это и многое другое слушайте в цикле передачи «Свободный день». Сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области в результате авиакатастрофы погибли 4 человека. В Таштагольском районе разбился вертолет МД-600, сообщает агентство «Интерфакс». А по информации агентства, авария произошла сегодня в 80 километрах восточнее поселка Мундебаш. В Чечне при обстреле патрульного автомобиля погиб сотрудник милиции, еще двое получили ранения. Милиционеров обстреляли в Октябрьском районе Грозного в субботу вечером. В Нигерии похищены 3 сотрудника нефтяной компании Royal Dutch Shell. По предварительным данным, это граждане России, Хорватии, США или Великобритании. В Москве идет следствие по делу о нападениях на прохожих на юго-западе города, в результате которых один человек погиб и двое получили ранения. Задержаны более 30 подозреваемых. В Приморье из-за мощного циклона без электричества остаются более 100 населенных пунктов. В Дальнегорске сегодня проводится второй тур выборов мэра. За пост главы города борется начальник объединения «Даль Полиметалл» Григорий Крутиков и предприниматель Александр Теребилов. Депутат Госдумы Владимир Рыжков награжден престижной премией германского общества Томаса Деллера за вклад в борьбу за свободу в Европе. В Польше сегодня досрочные парламентские выборы. По данным опросов, больше всего шансов на победу у оппозиционной гражданской платформы. Парламентские выборы проходят сегодня и в Швейцарии. Судя по опросам, правая популистская народная партия, самая крупная в парламенте, добьется еще больших успехов. В Пекине завершился 17-й съезд Коммунистической партии Китая. В ходе съезда места в политбюро ЦК партии потеряли три видных политика, в том числе заместитель председателя КНР Цзэн Цинхун. В Киргизии сегодня проводится референдум по поправкам Конституции.
Вы слушаете «Свободу в полдень». «Единая Россия» превращается в КПСС, «Деньги не приносят счастья», «Пэрис Хилтон остепенилась». Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Партия «Единая Россия» перестала быть просто политической организацией. Она стала институтом, с помощью которого Владимир Путин и его окружение планируют закрепить за собой власть, пишет Newsweek. «Единая Россия» становится чем-то вроде государственного органа и одновременно закрытого клуба для правящей элиты. Разумеется, партия пока не достигла размаха КПСС, в которой состояли 20 миллионов человек, партийные ячейки имелись на каждом предприятии, и кадровые вопросы, будь то назначение солистки балета или прораба на стройке, решались только с согласия парткома. Компартия вмешивалась во все сферы жизни россиян, от литературы и искусства до личной гигиены. «Единая Россия», которая насчитывает немногим более 1,5 миллионов человек, пока ограничивается политической доктриной, не выходящей за рамки так называемого «плана Путина». Формулировки этой доктрины весьма расплывчаты, вполне в духе старого коммунистического резонерства – сделать Россию сильной, богатой и независимой. Но, как говорится, лиха беда начала. «Единая Россия» планирует приобрести имидж, канувший в лету КПСС, вооружиться незыблемой идеологией, создать свою молодежную организацию и получить монопольную власть. Ради этого под эгидой «Единой России» предполагается претворить в жизнь ряд амбициозных проектов. Полет россиянина на Луну в 2012 году, проведение Олимпийских игр в Сочи и путешествие на Марс в 2025. В некоторых районах России партия уже достигла показателей, доступных лишь коммунистам советских времен. Например, на президентских выборах в Чечне Рамзан Кадыров получил 100% голосов избирателей, отмечает Newsweek.
«Тайм» публикует статью об итогах визита в Россию госсекретаря Соединенных Штатов Кондолизы Райс и министра обороны Роберта Гейтса. Переговоры оказались очень непростыми, и, по мнению еженедельника, все выглядело так, будто Путин строго предупредил американских гостей о негативных последствиях размещения элементов противоракетной обороны в Чехии и Польше. Резкий тон его высказываний в присутствии представителей прессы застал американцев врасплох. К тому же российский президент оказался не слишком учтивым хозяином. Перед началом очередного совещания он заставил высоких гостей ожидать его 40 минут.
Экономисты, психологи и мы, простые смертные, уже давно мучаемся вопросом, могут ли деньги сделать человека счастливее? Кто же станет оспаривать известную истину, которая состоит в том, что много денег лучше, чем мало? Но этот тезис опровергают кинозвезды, страдающие от постоянной депрессии, директора крупных компаний, решившие покончить с собой, и прочие несчастные богатые люди. Еженедельник Newsweek приходит к выводу, что деньги способны делать людей более счастливыми только в момент перехода из состояния крайней нищеты в средний класс. А в дальнейшем финансовое состояние уже не оказывает особого влияния на самочувствие человека. Но если счастье не купишь за деньги, то как его можно достичь? Правы были наши бабушки, когда говорили, что главное в жизни не деньги и вещи, а здоровье, люди, которые тебя окружают, и любимая работа. Поэтому, если государство действительно заинтересовано в том, чтобы граждане чувствовали себя счастливее, то следует сосредоточиться не только на экономических проблемах, но и принимать политические меры, способствующие укреплению свободы, демократии, доверия и общественной безопасности, пишет Newsweek.
Вы, конечно, можете смеяться, но Пэрис Хилтон решила изменить имидж и стать серьезной дамой. Наследница огромного состояния, непременная участница скандальных светских тусовок, героиня хроник «желтой прессы» и недавняя арестантка намерена покончить с непутевым прошлым. В Канаде она снялась в довольно странном фильме и, по мнению критиков, доказала, что обладает талантом актрисы. Но это еще не все. Хилтон планирует всерьез заняться благотворительностью и в следующем месяце отправляется в Руанду оказывать помощь местному населению. Она вступила в общество защиты от папарацци и изменила номер телефона. В Лос-Анджелесе, говорит она, много гадких людей. Когда-то я жила только с целью получать удовольствие и не пропускала ни одной вечеринки. Но в тюрьме у меня было время подумать, и я ощутила внутреннюю пустоту. А хотелось бы оставить какой-то след в этом мире. Почему бы не дать девушке шанс? Хотя осуществление благородных намерений сопряжено со многими «если». Во-первых, ей потребуется элементарно выжить в Африке. Визит в Руанду рассчитан на 5 дней, которые придется провести в условиях, не имеющих ничего общего с апартаментами отелей «Хилтон». По словам Пэрис, она немного побаивается. Ей еще не приходилось предпринимать таких опасных путешествий. Местная кухня пугает больше всего. Миллионерша планирует путешествовать с малоизвестной благотворительной организацией и группой телеоператоров, которые будут фиксировать каждый ее шаг. Впоследствии Пэрис надеется создать фильм о самой себе под названием «Филантроп». «Люблю, когда все документировано», — признается Пэрис Хилтон.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». На очереди наша постоянная воскресная рубрика «Исторический календарь». Мы рассказываем о знаменательных датах и событиях предстоящей недели.
Второго октября 1940 года на съемках фильма режиссера Михаила Колотозова о легендарном летчике Валерии Чкалове был повторен уникальный пролет под Троицким мостом в Ленинграде. Сложный трюк исполнил летчик Евгений Борисенко. Для съемок выбрали самолет-амфибию. Его конструкция позволяла вести съемки из самолета. Полет совершался дважды, так как в первый раз пленка оказалась испорченной. На экраны фильм с Владимиром Белокуровым в главной роли вышел в 1941 году.
23 октября 1930 года по обвинению во вредительстве арестован профессор-ихтиолог Владимир Чернавин. Он получил срок в 5 лет и вместе с семьей был отправлен по этапу в пересыльную тюрьму города Кемь, входившую в северные лагеря особого назначения, куда направлялись контрреволюционеры со всей страны. Летом 1932 года Чернавин, его жена Татьяна и их 13-летний сын Андрей совершили побег. Без теплой одежды и почти без пищи они сначала плыли на лодке, потом долго плутали по болотам и, наконец, добрались до Финляндии. В 1934 году в Париже опубликованы книги Татьяны Чернавиной и ее мужа «Жена вредителя» и «Записки вредителя». Чернавина с горечью писали о том, что оказались ненужными стране, служение которой считали долгом.
24 октября 1927 года родился французский шансонье Жильбер Беко. Songs of life. They ring from quiet steeples to distant valleys along the hillsides of lovers' hearts, come sing your songs of life, and they will keep you from ever wanting, from ever needing, forevermore, forevermore. They sing so softly to me and you, you know they do, you know they do. So I sing my songs of life.
25 октября 1415 года на севере Франции при деревне Азенкур произошло одно из крупнейших сражений Столетней войны. Английский король Генрих V, предъявивший права на французский трон, одержал блестящую победу. Через несколько лет он оккупировал весь север Франции, включая Париж. Столетняя война, под которой понимали время от времени вспыхивавшие военные кампании между Англией и Францией, тянулась ко времени битвы при Азенкуре уже 80 лет с переменным успехом. Перелом в пользу Франции наступил в 1429 году.
26 октября 1930 года в Ленинградском Мариинском театре состоялась премьера балета Дмитрия Шостаковича «Золотой век». Ставили его молодые балетмейстеры Василий Вайнен, Леонид Якобсон, Владимир Чесноков. Над декорациями работала художница Валентина Ходосевич. Балет успеха не имел и выдержал лишь 18 представлений. Когда в 70-х годах главный балетмейстер Московского Большого театра Юрий Григорович захотел восстановить спектакль, Шостакович попросил его этого не делать. Григорович ослушался. Балет «Золотой век» поставили на сцене Большого дважды – в 1982 и 2006.
Двадцать седьмого октября 1114 года по преданию скончался инок Киево-Печерского монастыря преподобный летописец Нестор. Ему, создателю житий князей Бориса и Глеба, Феодосия Печерского, приписывают авторство повести временных лет, первого дошедшего до нас документа русской истории. На основании сводов XI века, дополненных новыми сведениями и источниками, была составлена первая несохранившаяся редакция повести. Вторая, известная нам редакция летописания, создана по велению князя Владимира Мономаха игуменом Выдубицкого монастыря Сильвестром. Повесть временных лет стала главным источником по исследованию Древней Руси.
28 октября 1759 года на Урале в семье крепостных родился Андрей Воронихин, архитектор, один из основоположников русского ампира. Предполагают, что он был внебрачным сыном графа Строганова, бывшего долгое время президентом Петербургской академии художеств. Воронихин получил традиционное для дворянских детей образование. Строганов отправил талантливого юношу в качестве слуги и компаньона своего сына Павла в Москву. Там Воронихин изучал архитектуру, а затем в Петербург. Потом молодые люди совершили путешествие по Германии, Швейцарии и Франции. В 1785 году Строганов дал своему протеже вольную. Главные творения Воронихина – Петербургский Казанский собор и Горный институт. Мастер участвовал также в создании архитектурных ансамблей Павловска и Петергофа.
Это была рубрика «Исторический календарь», ее редактор Леонид Гержой. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области разбился вертолет МД-600. Погибли 4 человека. Это сообщение Интерфакса. В Чечне при обстреле патрульного автомобиля погиб сотрудник милиции. Еще 2 получили ранения. В Нигерии похищены 3 сотрудника нефтяной компании Royal Dutch Shell. По предварительным данным, это граждане России, Хорватии и США или Великобритании. В московской милиции допрашивают подростков, подозреваемых в нападении на прохожих, в результате которых 1 человек погиб и 2 были ранены. В Дальногорске сегодня 2-й тур выборов мэра. Депутат Госдумы Владимир Рыжков награжден престижной премией германского общества Томаса Дюллера за вклад в борьбу за свободу слова в Европе. В Пекине завершился 17-й съезд Коммунистической партии Китая. Места в политбюро ЦК партии потеряли 3 видных политика, в том числе заместитель председателя КНР Цзэнь Цинхун. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На прошедшей неделе многие говорили о разводе Николя Саркози, не меньше было информации и слухов вокруг предстоящего развода Пола Маккартни, а также российская миграционная служба заявила, что не имеет претензий к Верке Сердючке. Все это сюжеты и темы рубрики «Гламорама», ее подготовила София Корниенко.
Президент Франции Николя Саркози расходится с женой Сесилией. Это теперь уже официальное сообщение, сделанное администрацией Елисейского дворца в четверг, подвело черту под долгой чередой спекуляций на тему взаимоотношений первой семейной четы республики. Николя и Сесилия расходятся по взаимному согласию, сказали в администрации, не вдаваясь в подробности. Между тем, всего несколько недель назад пресс-секретарь президента Давид Мартинон на все вопросы о возможном разводе Саркози отвечал только одно – без комментариев.
Французы никогда не понимали шума, поднятого вокруг аферы Билла Клинтона и Моники Левински. И в 2005 году, когда стало известно о романе супруги Саркози с руководителем крупной рекламной кампании, с которым она даже временно переехала в Нью-Йорк, французская публика не ополчилась против Сесилии. В прошлом году в ходе предвыборной гонки и под постоянным прицелом видеокамер Николя Саркози несколько раз демонстрировал, что в его семье вновь воцарилось взаимопонимание. Однако Сесилия не принимала активного участия в агитационной кампании. Она даже не голосовала за мужа во втором туре выборов и всего три раза сопровождала Николя Саркози в официальных поездках, последний раз в июле. В августе французский президент приехал на ланч с Джорджем Бушем и американской первой леди в одиночестве. Хотя супруги Саркози и проводили свой отпуск в США вместе, Сесилия отказалась от приглашения, сославшись на боль в горле. После этого инцидента слухи об их грядущем разрыве вызвали яростные дебаты в среде специалистов по конституционным правам. По мнению многих юристов, президент республики не имеет права официально расторгнуть брак до истечения срока своего мандата, так как во время президентства не может представать перед судьей. По сообщению французского еженедельника «Le Nouvel Observateur», супруги Саркози уже были в суде на этой неделе, и бракоразводный процесс начался. Хотя президентский развод во Франции пока еще история из разряда сенсационных, браки нескольких предшественников Саркози вряд ли можно назвать более удачными. У Франсуа Миттерана, как известно, была вторая тайная семья, а Жак Ширак так мало общался со своей женой, что обращался к ней на «вы». Да и сам семейный союз Саркози родился из адюльтера. Будучи мэром парижского пригорода Нюли-сюр-Сен, Николя Саркози познакомился с Сесилией, когда регистрировал ее брак с французским телеведущим Жаком Мартином.
На этой неделе британская пресса много внимания уделяет другому громкому бракоразводному процессу. Сообщается, что сэр Пол Маккартни предложил своей 39-летней супруге Хезер Миллс 25 миллионов фунтов стерлингов, чтобы та согласилась на развод.
Изначально бывший участник легендарной группы «Битлз» хотел оставить жене сумму на несколько миллионов меньше. Состояние 65-летнего Маккартни оценивается в 825 миллионов фунтов стерлингов, но большую его часть он нажил еще до встречи с Хезер. Решение адвокатов леди Маккартни о согласии на развод ожидается на днях, пишет газета «Телеграф».
Стоял.
Федеральная миграционная служба намерена проверить иностранных артистов, приезжающих на гастроли в Россию, пишут «Известия». На этой неделе в украинском интернет-издании «Сегодня» и ряде российских интернет-СМИ появился анекдотичный рассказ о том, как сотрудники ФМС устроили слежку за Андреем Данилко, обвиняя его в том, что он нелегально работает Веркой Сердючкой на территории Российской Федерации. Коммерческая деятельность в России без надлежащего разрешения на работу может привести к запрету на въезд в страну в течение 5 лет. В интернете писали, что Данилко якобы позвонили из российской миграционной службы и заказали выступление на частной вечеринке, за которое артист запросил 40 тысяч долларов. Выступление так и не состоялось. В миграционной службе требовалось всего лишь доказать, что Данилко в принципе готов заключить подобную сделку. Чтобы взять артиста с поличным и предъявить штраф от 2500 до 25 тысяч рублей непосредственно с Верки Сердючки или до 800 тысяч рублей с российского продюсера, работники ФМС якобы пытались подкараулить Сердючку у гримерки перед концертом в Олимпийском. На концерт певец так и не явился, пишет сегодня. У одного из его коллег в тот день родился ребенок, и Данилко уехал отмечать.
Мне сегодня перезвонил весь бывший Советский Союз. Я вообще не понимаю, откуда взялась такая информация, заявил «Известиям» персональный менеджер артиста Игорь Клинков. Если бы Андрею звонили сотрудники ФМС, я, как его персональный менеджер, знал бы об этом. Андрей сейчас находится в Киеве и в ближайшее время приезжать в Москву не собирается. Директор Данилко Игорь Турчинский тоже опроверг все. Андрей Данилко работает в России легально, сообщил Турчинский. А пресс-секретарь миграционной службы России Константин Полторанин сказал, что никто из сотрудников ФМС не следил за Данилко. Мы вообще не обладаем полномочиями следить за кем бы то ни было. И обвинять в нарушении миграционного законодательства мы никого не можем, сказал Полторанин и добавил. Хотя надо действительно проверить концертную деятельность не только Данилко, но и других товарищей, которые приезжают из-за рубежа. В итоге так и осталось неизвестным, кому и для чего понадобилось распускать слухи о нарушении Веркой Сердючкой иммиграционного законодательства. Наверняка можно сказать одно. У Федеральной миграционной службы России эта история вызвала интерес к приезжим артистам, пишут «Известия».
Ой, что-то я наклюкала сегодня.
Рубрику «Гламорама» подготовила Софья Корниенко. Ну а завершает программу «Свобода в полдень» наша постоянная рубрика «Моя неделя». В ней мы даем слово известным людям, политикам, экономистам, деятелям культуры, которые делятся своими личными впечатлениями о событиях минувшей недели. Сначала слово писателю, кинодраматургу Юрию Арабову.
Юра, как прошла неделя у вас?
Ну, неделя смутно прошла, как и погода за окном, она была для меня какой-то смутной. Половину недели я болел, находился дома, половину бегал по делам, которые накопились после приезда из деревни, в которой я там почти полгода был. Когда находился дома, читал такую историческую книгу историка Владлена Сироткина «Почему проиграл Троцкий». А самое интересное, как раз там написано о Ленине. У Сироткина концепция, что Ленин был отравлен Сталиным, и он достаточно последовательно и логично доказывает эту концепцию. Читая эту книгу, я все время ловил себя на мысли, что модернизация России почему-то не удается. Со времен Александра I, который, ну, я не знаю, в новейшей истории, наверное, один из первых, кто попытался провести эту модернизацию, она все время буксует, и, собственно говоря, для начала века, для 10-20-х годов прошлого века, 20 века, все те же вопросы характерны, что и для сегодняшнего дня. Например, многопартийная система, которая не удается. Сплочение страны вокруг одного лидера и вокруг одного авторитета, которое удается легче, чем, собственно говоря, сплочение страны вокруг индивидуальных свобод и так далее и тому подобное. В общем, читая эту книгу, которая посвящена событиям столетней давности, я очень сильно загрустил. Кроме всего прочего, я таскался по городу, был в издательстве «Вагриус», куда отвез новый роман, который написал «Чудо», называется, о том, как чудо происходит перед нами, а мы, тем не менее, не верим в это и видим в нем совсем не то, что происходит.
Юра, а сейчас вы что-то пишете? Сценарий, стихи или прозу?
Я только что написал после романа сценарий для Сокурова, вольную экранизацию «Фауста» Гёте. Точнее, это сценарии по мотивам германских легенд и сказаний о докторе Фаусте. Концепция этого сценария не то, что Мефистофель бегает за Фаустом, А что Фауст бегает за Мефистофелем, а там очень большая очередь, невозможно продать душу. Такой современный постмодернистский сценарий, о котором я пытался сказать об этом времени. И, собственно говоря, я все эти месяцы, вот с начала года писал, написал роман и три сценария, а сейчас не делаю ничего.
С Юрием Арабовым беседовала моя коллега Вероника Баде. Недавно состоялась премьера нового фильма Павла Чухрая «Русская игра», снятого по мотивам пьесы Гоголя «Игроки». Разумеется, для кинорежиссера премьера фильма – событие не только прошлой недели, но и, возможно, нескольких последних лет жизни. С Павлом Чухраем беседовал Алексей Кузнецов.
Это дело не одного месяца, как вы понимаете, картина снимается долго, и ты готовишься к ее выпуску и волнуешься по поводу того, как воспримет зритель этот фильм. Поэтому, естественно, это было главным событием моей недели.
Ну, а для вас что самое ценное в этом фильме? «Русская игра», название, наводящее на размышления?
Ну да, я думаю, что зритель посмотрит картину, то поймет, что не случайно названа «Русская игра». И несмотря на то, что этот фильм про карточных шулеров, естественно, дело здесь не в картах.
Для вас принципиально было снять фильм именно по пьесе Гоголя «Игроки»? Вы ведь немного изменили сюжет.
Ну, а что значит принципиально? Любая картина, как сказал когда-то классик, любое стихотворение – это поступок определенный. И, естественно, когда ты тратишь столько времени на то, чтобы сделать одну картину, ты к ней готовишься, относишься серьезно. И, конечно, это принципиально. Принципиально было рассказать о том, что меня сегодня волнует на материале классического гоголевского произведения. Естественно, что просто так экранизировать Гоголя, ну, я не тот режиссер, которому это очень интересно. Я считаю, что классика есть классика. То, что сделал классик, уже написано. И если есть только какая-то своя интерпретация, имеет смысл для меня, во всяком случае, браться за такой материал. И поэтому не случайно в начале титров у нас написано «По мотивам», потому что это не прямое переложение.
Вы уже показывали фильм на двух фестивалях и завоевали главные призы. Вы довольны тем, как зрители принимают фильм?
Да, для меня это большая радость, потому что я вижу, что зритель смеется, реагирует очень живо. В тех местах, в которых мы с актерами, со всей моей группой хотели бы, чтобы это происходило. Есть адекватность, это очень важно.
Это был Павел Чухраев в рубрике «Моя неделя». На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Флоринская. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сегодня в час дня 7 минут по московскому времени в эфире радио «Свобода» программы «Время за рулем». Сегодня она посвящена проблеме женщины и автомобиля. Проведет программу Вероника Баде. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На одну из линий электропередач 110 тысяч вольт упало 50 деревьев.
Я, конечно, еду в Иран, потому что если бы я все время слушал рекомендации службы безопасности, из дома нужно было бы не уходить.
Оранжевые лидеры уже подготовили коалиционное соглашение.
Вложенных средств составило 144 миллиарда рублей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».